Интересно, чтобы... Знаете, у меня есть такое как бы представление, сделать так, чтобы люди стояли, когда мы читаем Слово. А вам это нравится? Мы поднимаемся, чтобы дать клятву верности, мы поднимаемся ради своей страны. Почему бы сейчас не подняться ради Слова? Пока мы стоим, всего минутку. Недавно я читал одну статью, и я размышлял вчера вечером о тех людях, что стояли за Христа. Если вы не сделали этого, вы сделаете это сегодня? Где-то 75 лет назад был один евангелист. Я просто не могу вспомнить его фамилию. Думаю, это был Артур Маккой, и он перешел в ту страну. И однажды ночью ему приснилось, что он вошел во славу, и сказал, что он подошел к вратам, и он сказал, что его не впустили. И сказал, что он сказал, «Я Артур Маккой из Соединенных Штатов. Я евангелист». И вот вышел привратник, и так это был сон. И он вышел, сказал, «Я вообще не могу найти вашего имени». Он сказал, «Ну, я был евангелистом». Он сказал, «Господин, я...» Он сказал, «Ну, есть ли возможность, чтобы здесь что-то не так?» Тот сказал, «Нет, господин, вот у меня книга, я вообще не нахожу вашего имени». И он сказал, «Ну, могу ли я что-нибудь сделать с этим?» Тот сказал, «Вы можете подать свое дело на рассмотрение суд Белого престола. Боже, помоги, я не хочу оказаться там». Он сказал, «Что ж, если это моя единственная надежда, полагаю, тогда я просто подам свое дело на рассмотрение». И сказал, что затем ему снилось, что он летел куда-то далеко. И просто... И когда он начал, сказал, что была темнота. И становилось все светлее и светлее. И сказал, что было такое впечатление, что не было такого места, куда не проник бы этот свет. Но он оказался прямо в его центре. И сказал, что он промолвил, «Кто приближается к моему престолу суда?» Он сказал, «Я... Артур Маккой, я евангелист, направил немало душ в царство». Он сказал, «Твое имя не нашли в книге?» «Нет». Сказал, «Значит, ты обратился в мой суд?» «Да, господин». «Ты получишь по справедливости. Я буду судить тебя по своим законам». «Артур Маккой, ты когда-нибудь лгал?» Он сказал, «Я считал, что я был весьма неплохим человеком, пока я не попал в тот свет». Он сказал, «Но в присутствии того света я оказался грешником. Мы все окажемся такими. Возможно, ты сейчас чувствуешь себя в безопасности, но подожди, пока ты придешь туда. Как, по твоему мнению, чувствует себя здесь, когда он помазывает? Каким ничтожным ты чувствуешь себя? Что же будет на том суде Белого престола?» Он сказал, «Ты лгал когда-нибудь?» Он сказал, «Я считал, что я был честен, но некоторые мелочи, которые, как я считал, были белой ложью, там они стали большими и темными». Он сказал, «Да, господин, я лгал». Он сказал, «Ты воровал когда-нибудь?» Он сказал, «Я считал, что я был честен в этом и никогда не воровал, но, — сказал, — в присутствии того света я осознал, что были некоторые дела, которые я провернул, которые были не совсем чистыми». Он сказал, «Да, господин, я воровал». Он сказал, «Мой приговор?» И он вот-вот уже должен выслушать свой приговор. «Иди в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Сказал, что каждая кость трепетала. Сказал, «Я услышал самый приятный голос, который я когда-либо слышал в своей жизни». Он сказал, «Когда я оглянулся, чтобы посмотреть, я увидел самое приятное лицо, которое я когда-либо видел. Приятнее, чем лицо матери. Голос более приятный, чем тот, которым моя мать звала меня». Сказал, «Я оглянулся, я услышал, голос сказал, «Отче, это правда». Он лгал, и он не был идеально честен. Но там, на земле, он стоял за меня, сказал, «Ныне я буду стоять вместо него». Вот что я хочу, чтобы произошло там. Я хочу стоять за него сейчас, чтобы, когда придет то время, он встал за меня. Будем читать из Бытие 22, 15, 16, 17 и 18 стихи. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, своего единственного, то я, благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок у берега моря, и овладеет семя твое городами врага своего». «И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Помолимся. Небесный Отец, возьми сейчас этот текст, Господь, и послужи нам. Пусть Святой Дух донесет эти слова, Господь, прямо к каждому сердцу. Это удовлетворит наши сегодняшние послеобеденные ожидания. Ибо они велики, Господь, и Ты сказал нам просить изобилия, чтобы радость наша была совершенной. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Если я должен буду назвать это темой на несколько минут, мой голос слаб, так что по этой причине мне придется стоять за микрофоном. Я знаю, что там отдается эхом, но мы немного потерпим. Я хочу назвать ее «Овладение вратами врага после испытания». Наш эпизод открывается одной из прекраснейших сцен с Авраамом. Вам известно, что Авраам — это отец верных, и Аврааму было дано обетование. И только как сонаследники с ним, через Христа, это единственное, как мы получаем обетование, через Авраама. Так вот, Авраам был просто обычным человеком, но он был призван Богом, и он был верен тому призванию. Когда Бог говорил к нему, Авраам ни разу не усомнился в том голосе. Он твердо стоял с этим. Не имело значения, какие были трудности, он твердо стоял с этим. И затем ему был обещан сын. И чтобы получить того сына, он ждал 25 лет, называя несуществующим все противоречащее этому. И затем и все роды земли должны были благословиться в этом сыне. И патриарх был верен своему призванию и обетованному слову. Он был примером того, какими должны быть мы. Итак, мы, умершие во Христе, мы семя Авраама. Теперь, было два семени Авраама. Одно из них было естественным семенем, другое было духовным семенем. Одно из них было естественным, от его плоти. Другое было семенем его веры. Вера, чтобы нам также быть Авраамовым семенем по обетованному слову. И теперь, после того, как он на протяжении 25 долгих лет испытывался, и вместо того, чтобы слабеть, он становился все сильнее. Понимаете, если это не произошло в первый год, в следующий год это будет еще большим чудом, потому что этому уже 2 года. И он, старея, отсчитывал те годы, и его тело отмерло. Утроба Сары, утроба, то есть она была бесплодна, и поэтому его сила ушла, и это было совершенно невозможным. Задумывались ли вы когда-нибудь, что совершил там Бог? Понимаете, Он не просто сделал ее утробу, способной к оплодотворению, потому что, помните, если бы Он сделал это, в те дни у них там не было этих молочных смесей, чтобы давать ребенку молоко от коровы, понимаете? Он также должен был... Ее молочные сосуды высохли, так что он не смог бы... Там должно было нечто произойти. Затем представьте женщину, столетнюю, во время родов. Ее сердце не выдержало бы этого. Для 40-летней женщины сейчас это трудно. Ее сердце не выдержало бы этого. Итак, вы знаете, что он сделал? Если вы обратите внимание... Теперь я знаю, что многие не согласятся. Ничего, что я это выскажу. Понимаете, это будет просто моя собственная точка зрения. Видите ли, Библия — это сверхъестественная книга. Она написана так, что она скрыта от школ, богослова. Кому это известно? Иисус благодарил Бога. Он сказал, «Благодарю тебя, Отче, ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам, таким, которые захотят научиться». Это книга любви. Когда в сердце входит Божья любовь, тогда ты влюбляешься в Бога, тогда Он открывает себя. Значение Библии. Толкование Библии — это сам Бог, истолковывающий свои обетования. Но Библия, она написана между строк. Вот, подобно как моя жена. О, она прекраснейшая во всем мире женщина. И я действительно люблю ее. Она любит меня. Итак, когда я далеко от дома, она напишет мне письмо, скажет: «Дорогой Билл, я сегодня только что уложила детей спать, я сегодня стирала, и все то, что она делала, и так далее». Итак, она говорит это в письме. Но, видите ли, я люблю ее настолько сильно, и мы в такой мере являемся одно, что я могу читать между строк. Я знаю, что она хочет сказать, понимаете? Скажет она мне это или нет, понимаете? Я знаю, что она имеет в виду, потому что дело в моей любви к ней и моем понимании. Что ж, именно так написана и Библия, понимаете? Ученость пройдет прямо над этим. Они так и не постигнут этого. Видите? Надо быть влюбленным в Слово, в Него, чтобы познать Его. Понимаете? Теперь смотрите, что он совершил здесь. Теперь Авраам и Сара оба были в летах преклонных, сказано в Библии. Итак, это было не просто потому, что люди там жили дольше. В Библии сказано это. Они были в летах преклонных. Теперь обратите внимание, сразу же после того, как явился тот ангел, о котором мы говорили, которым был Элоим, Бог, и он изрек, сказал Аврааму: «Я посещу тебя согласно периода жизни». Теперь следите до конца. Они были прообразом церкви, от начала до конца. Теперь смотрите. Произошло вот что. Итак, он не просто подштопал Сару и подштопал Авраама. Он превратил их обратно в молодого мужчину и женщину. Вот, это может показаться странным, но теперь проследите за остальной частью слова и сложите это вместе. Слово вдохновенно, и вы должны быть вдохновлены словом. Итак, запомните. Сразу же после этого, сразу после явления этого ангела, могу себе это представить. Те седые волосы Сары, бабушка с шалью на плечах и небольшой чепчик, ходит, держась за палочку. «Мне иметь удовольствие с господином моим, и он тоже стар». Видите? А вот и Авраам. Эта длинная борода держится за палку. Он был в преклонном возрасте. И я представляю на следующее утро. Его плечи начали распрямляться, горб исчез с его спины. Ее волосы начинают меняться, они снова стали молодыми мужчиной и женщиной. Просто показывал, что он совершит царскому семени Авраама. Видите, когда мы переменимся в один миг, во мгновение ока, и будем подхвачены вместе. Смотрите, что произошло. Позвольте мне сейчас доказать это вам. Теперь, они отправились в дорогу с того места, где они находились, там, у Гоморры, и прошли до самого Герара, там, в земле филистимлян. Вы обратили внимание? Посмотрите по карте, насколько это далеко. Приличное путешествие для немолодой четы такого возраста. И затем, помимо этого, там, в стране филистимлян, там был молодой царь по имени Амалек. И он подыскивал жену. И у него были все те прекрасные девушки-филистимлянки. Но когда он увидел бабушку, он сказал: «Она красива!» И он влюбился в нее и возжелал жениться на ней. Правильно. Угу. Видите, она была прекрасна. Понимаете? Она превратилась в молодую женщину. Обратите внимание, она должна была превратиться, чтобы родить того ребенка. Бог соделал ее новым творением, и она должна была превратиться, чтобы вырастить этого ребенка. И помните, Авраам, его тело было все равно, что у мертвеца. И Сара умерла, когда Исааку было, думаю, 45 лет, когда умерла Сара. И Авраам женился на другой женщине, и родил 7 сыновей, не считая дочерей, после этого. Аминь. Понимаете? Читайте между строк. Это прообраз. Это показывает там, что он сделает всем детям Авраама. Просто мы сейчас приближаемся к этому, так что наши сутулые плечи и все остальное не имеет никакого значения, друзья. И наши седые волосы, и что бы там ни было, это сейчас не имеет значения. Мы не оглядываемся назад. Давайте смотреть вперед, на то, к чему мы движемся. И запомните, этот знак, который наблюдаем мы, это был последний знак, который видели Авраам и его Сара, прежде чем появился обетованный сын. Мы верим, что мы находимся в том часе. Патриарх, после того, как этот мальчик родился, вы можете представить себе Исаака, где-то в 12-летнем возрасте, хорошенький кудрявый мальчик, карие глазки, представляю, что чувствовала та мать, прекрасная молодая женщина, и вот и его отец. И однажды, вот, Бог сказал, ради примера, нам кажется далеким тот час, когда это должно прийти. Я через этого мальчика соделал тебя отцом народов, но я хочу, чтобы ты отвел этого мальчика на вершину горы, которую я укажу тебе, и я хочу, чтобы ты убил его там для жертвоприношения. Вы можете себе это представить? От вас не требуется сейчас пройти такую вот проверку. Он не делает этого сегодня. То были примеры, прообразы. Испугался ли Авраам? Нет, господа. Авраам сказал вот что. «Я совершенно уверен, что он способен воскресить его из мертвых, ибо я и получил его как бы из мертвых. И если то Божье повеление сказало мне сделать вот это, и я оставался верным ему, и это вылилось в то, что у меня появился сын, Бог способен воскресить его из мертвых. Откуда я и получил его, как пример? О, вот это да, друг! Если Бог дает вам, пятидесятникам, Духа Святого, говорение на языках, насколько же больше вам следует верить в Его исцеляющую силу и Его благость и милость? Если Он совершил это, вопреки всем богословам в стране, они говорили, что этого не может быть, но Бог совершил это, потому что Он обещал это. В таком случае, стойте возле своей пушки, своего слова, своего меча, верьте слову Бога. Бог так сказал, и это решает все вопросы. Обратите внимание, теперь он взял его в трехдневный путь оттуда на мулах. Итак, я могу ходить пешком. Когда я патрулировал, я проходил по 30 миль ежедневно, по безлюдной местности. А ноги у нас, так сказать, на бензине. Но те люди, единственным их средством передвижения было или ехать на осле, или двигаться пешком. И он преодолел трехдневный путь с того места, где он был, и затем поднял свои глаза, там в дикой местности, и увидел вдалеке гору. Он взял Исаака и связал ему руки, что, как нам всем известно, здесь Бытие 22, было прообразом Христа. Повел его на гору, связанного, подобно как Иисус был ведом на гору Голгофа, прообраз Бога, отдающего своего Сына, конечно же. Но когда они добрались туда, и он был послушен, в Исааке начало просыпаться подозрение. Он сказал, «Отец, вот дрова, вот жертвенник, вот огонь, но где же жертва?» И Авраам, зная это в своем разуме, все же там пребывало Слово Божье. Он сказал, «Сын мой, Бог способен усмотреть себе жертву». Он назвал это место Иегова Ире. И когда он связал своего сына, тот был послушен до смерти, положил его на жертвенник, вынул нож из ножен и уже хотел было отнять жизнь у своего собственного сына. И когда он это сделал, нечто схватило его за руку и сказало, «Авраам, остановись!» И в тот момент у него за спиной заблеял баран, его рога запутались в кустах. Вы задумывались когда-нибудь, откуда появился тот баран? Помните, в той местности полно львов и волков и шакалов, а это звери, что поедают овец. И насколько далеко он был от цивилизации, и затем на вершине горы, где нет воды, и он там везде собирал камни, чтобы построить жертвенник. Откуда же появился тот баран? Понимаете? Но это не было видение. Он убил барана. У него была кровь. Что он сказал? «Бог способен усмотреть себе жертву». Как вы подниметесь с того кресла? Как выздоровеет вон тот спастический ребенок? Или вы с того кресла? Вы оттуда? Вы с болезнью сердца? Какой бы ни была проблема, Бог способен усмотреть себе. Авраам поверил этому. Патриарх остался верен обетованию. И он дает обетование, что твое семя, так как ты поверил моему слову, и какими бы ни были обстоятельства, твое семя овладеет вратами своего врага. Почему? Каждый враг, что выступал, как пример, против Авраама, враг, что она слишком стара, я слишком стар, все вот это и все остальное, он все равно оставался верным тому обетованию. Так вот, человек, который обретает такую веру, все равно, независимо от обстоятельств, будет принимать Божье Слово. Теперь, если вы не можете так поступать, значит, вы не семя Авраама. Это та вера, которую имел Авраам, его семя. Обетованием Аврааму было то, что его семя, теперь также и его царское семя, как я сказал вам некоторое время назад, и эта печать, которую он дал Аврааму, была печатью обетования, и царское семя, согласно Ефесянам 4:30, запечатано Духом Святым после того, как они выдержали испытания. Задумайтесь об этом. Многие считают, что они получили Духа Святого. Многие заявляют, что имеют Духа Святого. Многие могут явить немало знаков и доказательств тому. Но все равно, если это не сможет прибыть с этим Словом, это не Дух Святой. Понимаете? Верьте каждому Слову, и тогда, после испытания, вы будете запечатаны. Когда мы верим каждому обетованию в Слове, тогда Дух опечатывает нас в подтверждение обетования. Вот как! Вот каким был Авраам! Вот как он совершил это! Тогда, и только тогда, мы получаем право овладеть вратами своего врага. У вас не получится осуществить это, пока вы прежде не станете тем семенем. Помните, в Библии я говорил об этом в Хьюстоне или где-то еще как-то. То есть я имею в виду Даллас. Знак. Видите, еврей мог показать там в Израиле, что он был евреем по обрезанию. Но Бог сказал, «Когда я увижу кровь, и кровь будет для вас знаком». Жизнь, что была в крови, не могла перейти на поклоняющегося, потому что, вот, это была жизнь животного. Это была всего лишь тень, что вела к настоящей жизни. В таком случае, химический состав, сама кровь, должна была краснеть на дверях и дверных косяках, наносимая иссопом, который был просто обычным сорняком, показывая, что не обязательно иметь какую-то сверхверу. Нужно просто иметь то же самое. Веру, которая есть у вас, скажем, чтобы завести автомобиль, поехать в церковь. Понимаете, многие из людей считают, что они должны стать чем-то... Но нет, нет, это ошибочно. Просто обычная вера. Это все, чем вы должны наносить кровь. Слушайте слово и верьте слову. Применяйте его, вот и все. Просто рвали сорняки где угодно там, в Палестине. Иссоп. Просто сорнячок, который рос в расщелинах стен и везде. Обмакивали в кровь и наносили это на косяки и на перекладину дверей. И запомните, меня не волнует, сколько они пребывали в Завете, насколько еврей мог показать, что он обрезан, насколько хорошим человеком он был. Весь Завет терял силу, если там не было знака. Только когда я увижу кровь. Итак, кровь теперь — знак. Это не химический состав, химический состав крови Христа, потому что она пролилась тысячи лет тому назад. Но видите ли, там, где... Там должен был быть химический состав. Жизнь в животном не могла перейти на человека, потому что жизнь животного не имеет души. Животное не отличает правильное от неправильного. Это человеческое существо имеет душу. Теперь, но когда Иисус, Сын Божий, непорочно рожденный, пролил свою кровь, жизнь, что пребывала в той крови, это был сам Бог. В Библии сказано, мы спасены жизнью, кровью Бога, не кровью еврея, не кровью язычника, но жизнью Бога. Бог создал эту клетку крови, девственно рожденную. Она не знала мужа. Она и не... И яйцеклетка произошла не от нее. Я знаю, что многие из вас желают верить, что яйцеклетка произошла от нее. Яйцеклетка не может оказаться там без определенного ощущения. Что же Богу делать тогда? Видите? Он сотворил и яйцеклетку, и клетку крови. И это была скиния Божья, святая. «Я не дам своему святому увидеть тление». Видите, откуда появилась яйцеклетка? «И я не оставлю его души в аду». Его тело было святым. О, подумать только! Вы не верите? Не можете этому верить? Как же вы можете называться христианами? Мы спасены кровью Бога. Вот где находится моя вера. Выйти туда не в крови пророка, выйти туда не в крови какого-нибудь обычного человека, или учителя, или богослова. Мы выходим туда в крови Бога. Бог так сказал. Он стал человеческим существом. Он переменил свое местоположение. Он раскинул свой шатер здесь с нами и стал одним из нас. Он есть наш родственник-искупитель. Он должен был стать нашим родственником, потому что таков был закон. Бог стал человеком и обитал среди нас. Обратите внимание, как, делая это, Он исходит от Него, Бог, Дух, и тот Дух переходит на верующего. Поэтому жизнь, что была в нашей жертве, мы отождествлены той же жизнью. Тогда как же они могут видеть, как жизнь Божья двигается среди людей, и называть это чем-то нечистым, в то время как это есть наше отождествление нашей жертвы? Верующий в Меня, дела, что делаю Я, и Он сотворит также. Его жизнь возвращается с жертвы, когда мы возлагаем свои руки на нее и считаем себя мертвыми по отношению к своим собственным мыслям. Тогда как же мы можем позволять деноминациям заталкивать нас в вероучение и все остальное, и говорить, что мы верим этому? Мы мертвы для всего того. Павел сказал, «Ничто из этого да не беспокоит меня, потому что он был привязан к Абсолюту, Христу, и всякое истинное достижение связано с Абсолютом, а мой Абсолют — это Слово, и любой другой, кто действительно родился от Духа, их Абсолютом является Слово Божье. Я привязан к Нему. Я возложил свои руки на Него, и оно заняло мое место, и я отождествился с Ним. Нам известно было, что Он обещал отождествить Себя с нами. Это приносит подлинную веру, не твою собственную веру, но Его веру, нечто неподвластное тебе. Он контролирует это. Теперь обратите внимание. Тогда, и только лишь тогда, когда обетование дано тебе. Не имеет значения, к скольким церквам ты присоединился, сколько раз тебя крестили, лицом вперед, назад, как угодно. Пока на тебе не будет поставлена та печать, до тех пор ты не имеешь права называть себя связанным со своей жертвой. А что такое печать Божья? В Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня искупления вашего». Не от одной евангелизации до другой, но вечно запечатаны до дня, когда вы будете искуплены. И запомните, если вас не было в Божьих мыслях, вы никогда и не будете с Богом. Кому из вас известно, что Он был искупителем? Что ж, тогда все искупленное должно вернуться туда, откуда оно отпало. Поэтому, если Он пришел искупить нас, как же мы можем, когда-то не нуждавшиеся в искуплении, и мы все были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в этот мир, говоря ложь? Это показывает, что прежде чем существовал этот мир, или звезда, или воздух, или что-нибудь еще, настоящий христианин был атрибутом Божьих мыслей. Это вечное, и Он пришел, чтобы выкупить нас. Это Божья мысль, изреченная в Слово, проявленная, возвращенная к Его мысли. Родственник-искупитель. Вот причина, почему сам Бог должен был стать одним из нас, чтобы искупить. Никто другой не мог осуществить это. Этого не мог осуществить ангел, никто другой. Он обязан был сойти, быть искушаемым, подобно нам, чтобы искупить нас. Теперь обратите внимание на естественное семя Авраама. Давайте рассмотрим кое-кого из того естественного семени и увидим, соблюдал ли Бог свое слово естественному семени, которым был Исаак. Давайте рассмотрим кое-кого из естественного семени, кто верил полному обетованию Божьему и не сомневался. Теперь помните, там были десятки, тысяч и тысяч, умноженные на тысячи тысяч, которые были обрезаны и все такое, и все равно не были семенем Авраама. Конечно же, не тот иудей, кто по наружности иудей, тот, кто внутренне иудей. Они, многие из них потерпели поражение, горькое поражение. Взгляните-ка, в пустыне. Они говорили, «Мы в день Пасхи, то есть когда пили у источника, святого Иоанна 6, они все радовались. Иисус сказал, «Я есть та скала, что была в пустыне. Я есть тот хлеб, сошедший от Бога с небес. Если человек вкусит от него, не умрет». Они говорили, «Наши отцы 40 лет ели манну в пустыне». Он сказал, «И они, каждый, мертвы». «Мертвый»? Возьмите это слово и исследуйте его. Рассмотрите, что оно означает. «Отделенный навечно». Однако они были семенем Авраама. Смерть означает отделение, уничтожение. Полностью распался. Уничтожение. Иисус сказал, что они, каждый из них, мертвы. Однако они были обрезанными иудеями. Видите? Несчастные люди. Только лишь потому, что мы методисты, баптисты, пресвитериане, получили какое-то вероисповедание и все тому подобное. Дьявол верит точно так же, как и мы. Но вы должны отождествиться с этим. Бог должен засвидетельствовать, что это правда, через опечатывание Святым Духом. Никаких сомнений в слове. Если ты говоришь, ну вот, то было для другого дня. Там что-то не так. Что если бы какой-нибудь человек прибежал, и ты сказал ему, что сияет свет, а он бы забежал в подвал, сказал, «Я просто отвергаю это! Я просто отвергаю это! Не существует такого, как свет! Я не верю в это!» С тем человеком было бы что-то не так. У него помутившийся разум. Если он отвергает его теплые лучи и его животворный источник, у него что-то не в порядке с головой. И когда человек видит Божье Слово, ясно проявленное перед собой и отождествленное, и затем закрывает и опускает свои деноминационные занавески, с тем человеком что-то не в порядке, духовно. С ним что-то не в порядке. Там что-то духовно не в порядке. Он просто не может принять это. Слепые и не знают этого. Направляются на суд. И судьей будет Бог. Обратите внимание, когда они совершили это, и эти семена теперь, что поверили этому, смотрите, что произошло. Давайте сейчас рассмотрим кое-кого из них, из Авраамового семени. Давайте-ка возьмем еврейских детей, потому что они остались верны и не желали мириться с поклонением истукану. Они отказались кланяться истукану, которого сделал царь страны. И он, к тому же, был сделан по образу святого человека, Даниила. Показывалось, что языческую расу ввели в заблуждение. Поклонение изображению святого человека заканчивается точно так же, когда людей заставят поклоняться человеческим изображениям. Это пришло через откровение от Даниила, который способен был истолковать слово, написанное в рукописании на стене. Вот как это пришло, и вот как это заканчивается. Также языческий истукан. Обратите внимание, они отказались это сделать. И что же они совершили? Они были Авраамовым семенем, что осталось верным слову. И они овладели вратами врага, пламени. Они овладели. Что ж, Слово Божье истинно. Даниил, проверяемый на поклонение единому истинному Богу. Его проверяли в этом. И во время испытания он выстоял в испытании. И что же совершил Бог после того, как, казалось, все повернулось против него, как сказали бы мы? И там не знали, что делать. Его собирались скормить льву. Но Даниил остался верен в испытании, что существует один истинный Бог. И он овладел вратами своего врага. Бог заградил пасть льву. Моисей остался верен обетованному слову перед лжеподражателями, Ианнием и Иамврием, в испытании. Взгляните-ка, Бог встретил его со сверхъестественным, сказал ему пойти совершить все это, явить эти знамения. И у каждого знамения был голос. Моисей отправился туда, настолько верный, насколько мог. Он бросил палку на пол, и она обратилась в змея. Знаете, что произошло? Вот появились подражатели и совершили то же. Теперь Моисей не поднимал руки вверх, не говорил, «Ну, полагаю, это все ошибочно». Он оставался там и ожидал Бога. Он остался верен. Не имело значения, сколько там было подражателей. Он остался верен. И когда он остался верен своему поручению вывести тот народ оттуда, когда врата воды встали на его пути, Бог дал ему завладеть ими, и он открыл врата огненным столпом, который вел их. Он повел народ дальше к обетованной земле. Иисус Навин, еще один выдающийся лидер. Только двое вошли в обетованную землю. Иисус Навин и Халев. Они пришли на место, называемое Кадес, которое было центром мира в то время, настолько, что это было судное место. И, о, они отправили 12 соглядатаев осмотреть ту землю, и 12 их вернулось. 10 из них говорили: «О, нам не под силу это дело, у нас просто не получится осуществить это». «Ну, те люди, мы против них как кузнечики». Но что же делал Иисус Навин? Он успокаивал народ. Он говорил: «Подождите-ка минутку, мы более чем способны захватить ее. Не имеет значения, сколь мы незначительны или насколько в меньшинстве». Что он делал? Он оставался верен тому обетованию: «Я даю вам эту землю, но ты отвоевываешь каждый ее дюйм». Вы верите этому, матушка? Бог дал вам ваше исцеление, но вы отвоевываете каждый его дюйм. Всякое место, на которое станут стопы ваших ног, я даю вам во владение. Следы ног означают владение. Это все ваше. Каждое обетование принадлежит вам, но вы сейчас будете отвоевывать каждый дюйм пути. Теперь, Иисус Навин знал, что сказал Бог. Он был семенем Авраама, понимаете? Он сказал: «Я верю этому, что Бог дал нам эту землю, и мы более чем способны овладеть ею». И по той причине, что он выдержал проверку против всей группы израильтян, все колена и все люди стенали и плакали, Иисус сказал: «Сохраняйте спокойствие, Бог дал обетование». Не имеет значения, каковы твои размеры и какое противостояние. И что сказал врач? «Бог дает обетование, дело Бога, и исполнить это». Что он сделал, когда он подошел к реке Иордан? Он овладел вратами. Вот что он сделал. Иерихон, запертый, как черепаха под панцирем. Что же он сделал? Он овладел вратами. Даже однажды, когда его враг пытался победить его, он овладел вратами своего врага настолько, что он повелел солнцу стоять на месте. И солнце покорилось ему, и никуда не двигалось на протяжении 24 часов. Бог верен своему обетованию. Не имеет значения, что ему придется совершить. Скорее небеса разорятся, чем он позволит, чтобы его слово потерпело поражение. Он не давал обещания, которое он не сможет сдержать. «Я Господь, исцеляющий все твои недуги. Если возложат свои руки на больных, те исцелятся. Аминь. Если можешь верить, все возможно». Иисус Навин поверил в это, хотя Богу пришлось остановить вращение земли. Удерживал ее на месте какой-то другой силой, своей собственной силой, что земля вообще не вращалась на протяжении 24 часов, пока Иисус не отомстил своему врагу. Он овладел вратами. Конечно же, овладел. Бог верен всегда. Сейчас, если бы у нас было время, чтобы коснуться других героев, но у меня сейчас есть примерно 10 минут. Взгляните, какими были все эти драгоценные герои и доблестные воины веры. Все они умерли у врат смерти. Они все пали у самых врат смерти. Потом явилось царское семя Авраама. Те все были естественным семенем от Исаака. Но вот является царское семя Авраама, которым был Христос, семя веры Авраама, то, чем нам должно быть. Просто посмотрите, как, являемся мы этим или нет. Естественное семя было всего лишь прообразом. Все остальные родились естественным рождением, но он пришел через непорочное рождение. Видите? Значит, это не было от семени еврея Авраама. Он появился через семя веры обетования, и в таком случае через этого мужа нам должно быть его детьми. Смотрите, что он совершал. Когда он был на земле, он побеждал и захватывал каждые врата, какими владел враг. Царское семя. Он обещал это через слово. Он побеждал это. Он побеждал врата болезни ради нас. Вот что он пришел исполнить. Он, помните, больные, он захватил те врата. Вам не нужно их захватывать. Он захватил их. Другим нужно было захватывать свои собственные ворота. Вам же не нужно их захватывать. Они уже захвачены. Он захватил врата болезни. И что он делал, когда он захватывал врата болезни? Говорил, чего он желает. Что не попросите на земле, и что не свяжете на земле, он свяжет это на небе. Дает нам ключи от врат. Он захватил врата искушения при помощи слова, а ключами было «противостаньте врагу, и он убежит от вас». Все это он победил. Победил всякую болезнь. Он победил смерть, и он победил ад. Он победил смерть и ад. Он победил то, чего не могли победить другие, ибо они от естественного семени. Это же духовное семя. Он захватил врата могилы и воскрес на третий день для нашего оправдания. И мы теперь больше, чем победители. Мы просто входим в это, как в наследие. Больше, чем победители. Мы сейчас имеем дело с пораженным врагом. Болезнь поражена. Смерть поражена. Ад поражен. Все поражено. О, подумать только! Вот, если бы мои размеры были вдвое больше, возможно, я чувствовал бы себя вдвое лучше. Мы противостоим пораженному врагу. Неудивительно, что Павел мог сказать, когда там устанавливали плаху, чтобы отрубить ему голову. Он сказал, «О, смерть, где твое жало? Покажи мне, где ты сможешь заставить меня извиваться и кричать? Могила, где твоя победа? И ты считаешь, что переплавишь меня там? Я укажу тебя на пустую, вон там, и я в нем. Последний день он воскресит меня, побежденный враг». Царское семя Авраама. Теперь, естественное семя не могло бы указать на это, но царское семя может победить, уже победило, ибо он прошел перед нами и захватил для нас каждые врата. Сейчас он, спустя 2000 лет, он стоит среди нас, могучий победитель. Он победил не только болезнь, он победил болезнь, он победил искушение, он победил каждого врага, он победил смерть, он победил ад, он победил могилу и снова воскрес. И спустя 2000 лет, вот он стоит среди нас, в этот послеобеденный час, отождествляет себя, могучий победитель. Аминь. Он по-прежнему здесь, живой, подтверждает свое обетование, царское семя Авраама. О, вот это да! И враг, он захватит врата своего врага. Для тех семени он находится здесь, живой, чтобы подтверждать себя кому? Тем предопределенным семенам, которые смогут увидеть это. Он победил то, которые после своей проверки обетованием Слова, они были запечатаны Духом Святым в тело Христово. Им подтверждается, что Евреям 13:8, как верное, они запечатаны там Духом Святым. Тем Духом Святым, который был через Авраам, предвидел это. Верою он поверил в это. А мы сейчас принимаем это, оглядываясь на обетование, сказанного им. И Иоанна 14:12 подтвердилось в эти последние дни самим воскресшим победителем. Не какая-то система, но личность, Христос-победитель. Не моя церковь, не моя баптистская церковь, или ваша пресвитерианская, методистская, или пятидесятническая. Не через это, но через Иисуса Христа. Он живет сегодня. Он преодолел это ради нашего оправдания. И поскольку Он живет, Он сказал, что мы будем жить так же. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, не частью слова, всяким словом, исходящим из уст Божьих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Захватить врата каждого врага». Как же он мог победить Босворта, когда Бог Босворт был в победителе? И это причина, почему он сказал, «Самый счастливый час в моей жизни именно теперь». Угу. Он знал того могучего победителя. Его уверенность покоилась с ним. О, подумать только! Сейчас мы можем петь. В жизни любил меня, в смерти он спас меня. Мой грех с погребением ушел в забытье. Воскресший он оправдал даром навеки. Придя, принесет мне спасение мое. К тем, кому кажется, что они терпят поражение. Я думаю, это был Эдди Пиранет. Он не мог продать свои христианские песни. Они никому не были нужны. Никто вообще не брал их. О, пораженный и верующий! В один из дней Святой Дух сошел на него. Врата его врага, который не желал принимать его литературу. Дух коснулся его, и он схватил ручку. Бог дал ему написать инаугурационную песню. «Народ и ангелы, да чтут Христа, Царя всего! Корону пусть ему несут, венчайте все его!» Слепая Фанни Кросби когда-то сказали, «Что же это значит для вас?» Некоторые... Она не продала свои первородные права, как пятидесятник Элвис Пресли, или как Бун из Церкви Христа, или как Ред Фолли. Продают свои таланты этому миру. Они получили целые парки кадиллаков и миллионы долларов, золотые диски. Но Фанни Кросби осталась верна своему месту. Она воскликнула, «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня! Слыша люд мольбой объятый, не пройди меня! Ты источник утешения, лучше всяких благ! Ты мой друг, как в мире тленья, так и в небесах!» Те сказали, «А что, если вы, когда попадете на небо, будете слепой?» Она сказала, «Я все равно узнаю его!» Сказали, «Как же вы узнаете его?» Сказала, «Я узнаю его!» Сказали, «Миссис Кросби, вы могли бы заработать миллион долларов». Она сказала, «Не нужен мне миллион долларов». «Как же вы узнаете его?» Она сказала, «Я узнаю его, узнаю, и искупленная стану пред ним. Я узнаю его, узнаю. Если я не смогу его увидеть, я узнаю по следам от гвоздей на руках его». Она захватила врата своего врага. «Да, если ты во Христе, — Он сказал, — если вы пребываете во Мне, и Мои слова пребывают в вас, просите, какой хотите ключ, просите ворота, какие вы хотите захватить, просите, чего желаете, и это будет вам дано. Если вы пребываете во Мне, и Мое слово пребывает в вас, вы можете захватить врата любого врага, какие появятся перед вами. Ты — царское семя Авраама. Какого же рода врата стоят перед тобой? Если это болезнь, ты для нее более чем победитель. В таком случае мы можем сказать, воспеть эту старую добрую песню, обещание в книге «Каждое мое», каждая глава и стих, и так божественно. Я полагаюсь на его божественную любовь, ибо обещание в книге «Каждое мое». Мы более чем победители. И семя Авраама овладеет вратами врага. Когда они говорят, что эти вещи не могут происходить, когда это хотят назвать дьяволом или Вельзевулом, или как-то еще, Бог обязательно должен победить каждые врата и захватить врага. Будем молиться. Господь, пусть семя Авраама, я знаю, что они увидят это, Господь, как же то слово может упасть и не попасть на ту настоящую почву? Я молю, чтобы они сейчас уразумели. Пусть каждый человек, кто станет в молитвенную очередь, исцелится. Господь, если здесь до сих пор есть такие, кто еще не признался, не поднялся перед всеми и не встал за Христа, готовый отречься от всех вероучений и холодных формальных мертвых вещей, что уводили их от Тебя, и пусть они сейчас поднимутся и скажут, «Я приму его как своего Спасителя». Тогда, в тот день, Ты будешь стоять за них. Пока мы склонили свои головы, если здесь есть те, кто хотел бы подняться всего на минутку для молитвы, сказать «Я хочу встать за него сейчас, чтобы он в тот день встал вместо меня в его божественном присутствии». Я прошу вас и предоставляю вам возможность, чтобы ваше имя было занесено в книгу жизни. Поднимитесь, пожалуйста. Я не прошу вас присоединиться к какой-то церкви. Я прошу вас прийти ко Христу, если вы здесь и не знаете его. Благословит тебя Бог, сынок. Будет ли еще кто-нибудь, кто скажет: «Я хочу сейчас встать». Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, сестра моя. Я хочу. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. В этот послеобеденный час я принимаю решение. Эти прекрасные люди, мужчины и женщины, поднимаются. Я приму решение в этот послеобеденный час. И в тот день, когда врач скажет: «Что ж, авария, у него кровотечение, он при смерти, или она», или однажды утром, ты вспомнишь свое решение. Встань же сейчас за него. Если ты стыдишься меня перед людьми, я постыжусь тебя пред Отцом моим и святыми ангелами. Но если ты будешь исповедовать меня пред людьми, того и я исповедую пред Отцом моим и святыми ангелами. Благословит вас Бог, сестра моя. Будет ли кто где-нибудь там на балконе? Прямо сейчас, пока мы ожидаем. Кое-кто из них еще в главном зале? Хорошо. Я ловлю тебя на слове, друг. Если слово падает на плодородную почву, как та женщина у колодца, она поняла, она была представлена в небе, прежде основания мира. Когда тот свет коснулся этого, она распознала это. Благословит вас Бог, мой брат. Это доблестный. Благословит вас Бог, мой брат. Возможно, вы совершали в своей жизни великие дела. Сейчас же вы совершаете величайшее дело, которое вы совершали когда-нибудь. Встаете за Христа, наш Небесный Отец. В этот послеобеденный час семя упало на какую-то землю. Мы видим, как прорастает жизнь. Мужчины и женщины поднимаются на ноги. И всевидящее око Бога, который вездесущ, всеведущ, всемогущ, видит их. Они твои, Отец. Я представляю их сейчас тебе как трофеи. Пусть это их переживания, стоящих сейчас там, знающих, что они сделали, знающих, что это значит, что они поднимаются, чтобы занять свое место с немногими презренными Господа. Пусть они останутся верны до того дня, когда они поднимутся в Твоем присутствии, тогда тот прекрасный голос произнесет: «Да, однажды в Бетон-Руж или в небольшом здании, названном Денхем Спрингс, он встал за меня, Отец. Ныне же я буду стоять за него или за нее. Даруй это, Господь. Они Твои, во имя Иисуса. Аминь». Благословит вас Бог за вашу позицию. Пусть Бог всегда... Теперь, сделайте вот что, ради меня. Разузнайте, если вы находитесь недалеко от этих пасторов, повидайтесь с некоторыми, поговорите с ними. Если вы еще не были крещены христианским крещением, креститесь. Влейтесь теперь в среду верующих, настоящих верующих, не притворщиков, настоящих верующих. Когда будем молиться, давайте помолимся за эти платочки. Небесный Отец, эти платочки сейчас пойдут. Куда, я не знаю. Может быть, какой-нибудь старый слепой папа сидит где-то здесь на каком-нибудь болоте, ожидая прибытия этого платочка. Ребеночек лежит на больничной койке, мать стоит в исступлении, ожидая возвращения платочка. Небесный Отец, я молю, чтобы Ты отправился с ними, и в знак Твоего сегодняшнего присутствия и нашей веры в Тебя, поскольку мы проповедовали Твое Слово, пусть вера, что была в Аврааме, и вера, что была произведена и дана нам Иисусом Христом, пусть она пойдет с этими платочками и исцелит каждого, на кого это будут возлагать. Мы отсылаем их во имя Иисуса. Аминь. Теперь, всего минутку, прежде чем мы созовем молитвенную очередь. Всемогущий и могучий Бог, величественный, вседостаточный, пожалуйста, друзья, я собираюсь начать молиться за больных, и я... Наверное, когда мы приступим, у меня, возможно, не выйдет ничего сказать вам. Некоторые из вас могут уйти до того времени. Кем бы вы ни были, даже если вы и поднимались минуту назад, и вы не уверены, если ты член церкви, это хорошее дело, но этого недостаточно. Видишь ли, богатый молодой вельможа был членом церкви, понимаешь? Он спросил Иисуса, что ему сделать, чтобы обрести жизнь вечную. Он так и не принял это. Он отошел. Какую глупость совершил тот молодой человек? Не становитесь на его место. Вы помните последний раз, где он появился? Немного спустя он процветал, он разбогател, у него дошло до такого, что даже его житницы расседались, но затем мы видим его последнее появление в аду, в огненных муках. «Не позволь, чтобы с тобой это произошло. Прими Христа. Вы молодежь, вы молодые девушки, молодые парни, как раз на поворотном пункте жизни. Пожалуйста, сделайте это. Прислушайтесь ко мне, как к своему брату, тому, кто любит вас. Я здесь, потому что я люблю вас. Я люблю Бога, и я люблю вас. И я не могу любить Бога, если я не люблю вас. Я гораздо больше предпочел бы получать от вас замечания, получать их по поводу моего сына вон там или кого-нибудь из моих детей, чтобы мне просто... Я обойдусь без этого. Любой родитель предпочтет это. Так и Бог. Понимаете? Любите его народ. Любите друг друга. Вы говорите, за что же ты их распекаешь? Подлинная любовь, исправляющая. Если твой ребенок сидит на улице, ты говоришь, ну, малыш сидит там, не следовало бы ему так делать, но я не хочу задевать его детских чувств. Ты не любишь его. Его же там убьют. Если ты любишь его, ты приведешь его и отшлепаешь его. Ты заставишь его повиноваться. Вот как поступает Бог. Любовь исправляющая. И это подлинная любовь. Когда проповедник стоит и позволяет вам, женщины, стричь свои волосы и краситься и прочее, и не исправляет вас, там нет подлинной любви, и не укажет на это, и будет позволять вам, мужчины, жениться по 3 или по 4 раза, и все эти другие вещи, и будет смотреть на это сквозь пальцы, там нет подлинной любви. Позволит вам присоединиться к церкви, и будет похлопывать вас по плечу, и душить вас каким-нибудь вероучением. Тогда это все, что от тебя требуется, присоединиться к святой церкви. Там нет любви. Или же этот человек сам настолько всецело погибший, что не видит. Подлинная любовь, исправляющая, и возвращает вас к Слову Божьему. Взгляните на Иисуса, как что Он говорил, потому что Он любил их так сильно, что Он умер вместо них, в то время как они даже требовали Его крови. Теперь пусть Величественный Святой Дух, я хочу выждать всего минутку. Я ожидаю, пока помазание Святого Духа сойдет на меня, прежде чем мы начнем. Я проповедовал. Благодарю вас за ваше содействие. Теперь каждый из присутствующих, где бы вы ни были, где угодно в здании, помолитесь всего минутку. Скажите, «Господь Иисус, помоги мне! Помоги мне! Дай мне коснуться Твоей одежды!» Иисус сказал, вы знаете, когда женщина коснулась Его одежды, Он не ощутил этого физически. Но он повернулся и знал, кто она такая и что она сделала. В этот послеобеденный час он тот же Иисус, первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Верите ли вы сейчас, каждый из вас, что это правда, что Бог, который дал это обетование, еще раз, и пусть Он явит это, что мы живем в днях Содома? Кто из вас верит этому, в этом здании? Просто поднимите свою руку. Мы живем так, как было в Содоме. Вся система осквернилась. Система этого мира. Все. Церковная система, политическая система. Не осталось ничего. Политика настолько разложилась. Системы везде. Наши диктаторы. Все это разложилось. Такой же стала и церковь. Такими же стали и семьи. Просто разложение. Содом. Затем помните. Бог поставил это перед вами. Затем помните, Он сказал, что Он представит себя в человеческой плоти и будет совершать, подобно как Он совершал, пред Содомом, перед тем, как на сцене появился обетованный Сын. Он пообещал послать того, кто превозвестит того обетованного Сына, как Он поступил сначала, который представит. И Он сказал, когда откроется Сын Человеческий. Я не знаю вас. Что ж, мисс Томпсон, та женская болезнь и осложнения. Вы верите, что Бог исцелит вас? Вы можете поверить в это? Поверите? Мисс Томас, вы верите, что Он исцелит вас? Тогда поднимите свои руки. Сразу за вами сидит женщина. Она молится. У нее артрит. У сидящей рядом с ней болезнь желудка. Тоже молится. Вы пропустите это. Вы не следите. Вы не здешние. Вы из Миссисипи. Вы мистер и миссис Крамер. Если вы верите всем своим сердцем, Иисус Христос исцелит вас. Если вы сможете поверить в это. Верите? Тогда можете принять это. Хорошо. Поднимите свои руки, чтобы люди видели, что это вы. Я не знаю тех людей. Я никогда в своей жизни не видел их. Необходимо поверить, друг. Он отождествляет себя. Верите ли вы этому? всем своим сердцем. «Сэр, почему вы кивнули головой и взглянули на меня вот так?» «Да, сэр, потому что вы сделали это, я поговорю с вами минутку. Вы довольно пожилой джентльмен. Сидите вот здесь, смотрите на меня». Он посмотрел на меня с такой искренностью. Он поверил в это. Вы молитесь за кого-то с инсультом, но ваше главное, о чем вы молитесь, вы нуждаетесь, вы ищете крещение Духом Святым. Правильно. Угу, правильно. Если вы поверите в это, леди, вы ищете работу. Кроме этого, чтобы вам знать, что я Божий пророк, то есть слуга, вы перенесли две операции. Из-за этого вы довольно слабы. Всякого рода болезни, духовные проблемы. Я хочу сказать вам, что с этим всем улажено. Ваша вера исцеляет вас. Сидит прямо рядом с вами там. Она молится. Взгляните сюда. Он услышал вас, и вы коснулись его. Не знаю вас, но он знает. Я скажу вам, о чем вы молились. Вы верите всем своим сердцем? У вас болезнь желчного пузыря, о которой вы молитесь. Вы верите, что Бог исцелит вас и соделает вас здоровой? Вы миссис Смит. Правильно. Поднимите свою руку. Видите? Он отождествляет себя. Что же это? Это семя Авраамова. Вера, которая была у Авраама. Господь Иисус Христос среди нас, подтверждающий свое слово сопровождающими знамениями. Кто... Сколько с карточками? За кого нужно будет молиться? Поднимите свои руки, имеющие карточку. О, нам лучше начинать молитвенную очередь. Вы видите? Вы понимаете, не так ли? Теперь, тот дух не только это не исцеляет. Это только показывает, что он здесь. Ваши пасторы имеют точно такие же полномочия молиться за больных. Они не будут это делать. Нет, конечно же нет. Но они имеют точно такие же полномочия. Эти знамения будут сопровождать верующих. Теперь я хочу, чтобы сюда вышли мои друзья-пасторы. Кто из присутствующих здесь пасторов верит всем своим сердцем? Служители здесь верят? О, благодарю вас. А что, если вы подниметесь? Подходите сюда. Побудьте со мной всего минутку. Прямо вот здесь. Молитесь за больных. Проходите прямо сюда. Теперь наблюдайте за тем, как идет исцеление. Следите, что будет происходить. Я хочу, чтобы вы подошли, сформировали вот здесь двойную очередь. Всего через минуту я подойду туда, чтобы молиться за больных. Мне нужны верующие пасторы, которые хотят засвидетельствовать о себе, как о верующих. Это вы верите, этот ваш приход сюда, что вы живете святой, чистой жизнью. Запомните, взгляните-ка, кто выходит, представляя Евангелие Христа. Брат Блэйр, я знаю, что ты там. И брат Пэт, будь добр, сформируй ту двойную очередь, как ты обычно это делаешь. Ты и брат Пэт, верующие пасторы, которые будут верить. Теперь взгляните-ка, если Бог может так отождествить себя при помощи своего слова, своим словом. Кому из вас известно, что Библия, Иисус сказал вот что? Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если возложат руки на больных, те исцелятся. Пасторы, вы пришли сюда, чтобы засвидетельствовать о себе как о верующих. Ведь так? Вы верующие, не так ли? Вы не стояли бы здесь. Теперь, что сказал Иисус? Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Я вместе с вами, верующий. Я приступаю. Это наши члены, а мы пасторы этих стад. Я прихожу, чтобы сейчас вместе с вами забросить свой невод, объединить свои усилия с вашими. И когда эти люди будут проходить, если у вас в разуме есть хотя бы что-нибудь скептическое, выбросьте это сейчас же, чтобы когда эти люди будут проходить, тогда каждый из них будет проходить, и мы будем возлагать на них руки, они будут исцеляться. Будете ли вы верить сейчас всем своим сердцем? Каждый. Кто из присутствующих будет молиться за других, когда они будут проходить? Поднимите свою руку. Я буду молиться. Помните, это может быть ваш отец, ваша мать, ваша дочь, или сын, сестра, или брат. И если это не ваши, это чьи-то, которые будут проходить через эту очередь. А что, если бы это были они, и они умирали от рака или какой-нибудь ужасной болезни? Вы ведь желали бы, чтобы человек был глубоко искренен? Безусловно, мы желали бы. Теперь, думаю, как вы собираетесь... Теперь, эти в этом ряду, вот здесь. Этот проход, станьте с той стороны, с молитвенными карточками. Встаньте с той стороны, все, кто в правом секторе. Теперь, как будем делать? Сдерживайте левый сектор. У нас возникнет затор, понимаете, и не будем знать, как, что мы делаем. Хорошо. Все, кто в этом секторе, становитесь вот здесь. Теперь все, кто в секторе справа, просто проходите вот здесь, потому что вы будете подходить, обходить. И как вы пойдете? Как они будут выходить, брат Бордерс? Через боковую дверь наружу. Обходят и снова попадают в здание. Итак, когда будут вызывать вот эту сторону? Через несколько минут. И они будут подниматься. И теперь давайте-ка посмотрим, что... Хорошо, те, кто в этом секторе, сворачивайте в эту сторону вот сюда. Держите свои молитвенные карточки, подходите на эту сторону. А вы на балконе спускайтесь, чтобы присоединиться к ним у конца очереди вон там. Теперь эти в этом левом секторе, переходите на левую сторону. И затем, понимаете, формируйте свою очередь и возвращайтесь вот этим путем. Поворачивайте назад, поворачивайте в эту сторону, понимаете? И вы вольетесь в очередь, тогда у нас не будет никакой толкотни. И затем вы, кто вверху на балконе, просто становитесь там в тех проходах и просто вливайтесь, когда те идут. Теперь просто начинайте проходить назад. Каждый. Проходите назад, пока не встретитесь с этой очередью где-то здесь. Просто подходите вот сюда. Просто начинайте обходить вокруг и становиться в эту очередь вот здесь. О, что могло бы произойти прямо сейчас? Что могло бы произойти? Это будет время, когда нечто должно происходить. Хорошо. Вот, правильно. Обходите вон там и становитесь прямо в очередь, вот так. Обходите этот проход. Вот как. Сейчас. И сейчас, когда вы стоите, каждый на ногах, мы будем возносить молитву. И это собрание будет молиться вместе со мной, чтобы вы исцелились. Теперь просто имейте веру. И не... Подходите далеко сзади. Обходите и присоединяйтесь к этой очереди вот здесь. Обходите, сделайте одну большую очередь. Обходите вот здесь и делайте одну очередь. Вот так. Каждый пребывайте в молитве. Теперь, верьте по-настоящему. Просто не обращайте сейчас внимания на толпу. Помните, мы окутаны присутствием Иисуса Христа, рассчитывающего на то, что мы почтим то, что Он совершил среди нас, имея веру в Его Слово. Это хорошо. Теперь будет просто замечательно. Полагаю, что эта очередь собирается просто прекрасно. Теперь, пока они все стоят, я хочу, чтобы сейчас каждый человек в этом здании склонил свою голову. Господь Иисус, это вскоре должно произойти. Решение должно быть принято прямо сейчас. Верим ли мы, что Ты здесь? Любим ли мы Тебя? Имеем ли мы веру, Господь, достаточную для того, о чем мы собираемся просить? Эти люди, становясь в очередь, определяются. Господь, да не будет это напрасным. Да будет так, Господь, что когда они будут проходить вот здесь, каждый пройдет так, как если бы они проходили под Христом. Ибо мы знаем, что Он здесь, и мы молим, чтобы они приняли свое исцеление. Я уверен, что даже в грядущие недели и недели эти люди будут приходить к своим пасторам. Женщины, у которых были женские болезни, болезни желудка, мужчины с бессилием, всякого рода болезни, исцелятся, будут говорить, «Знаете, это просто оставило меня, потому что они в Твоем присутствии». Пусть они сейчас пройдут и возьмут то, ради чего Ты умер. Они — семя Авраама, и Ты одержал победу ради них. Пусть они придут и примут то, что Ты дал им. И, сатана, тебя настолько разоблачали на этой неделе, что ты знаешь, что ты потерпевшее поражение существо. Иисус Христос поразил тебя на Голгофе. Он воскрес на третий день для нашего оправдания. И сейчас Он стоит среди нас. И наша вера взирает на Него, а не на тебя или твои дела. Оставь этих людей во имя Иисуса Христа. Хорошо, начинайте очередь. Мы сделали точно, как повелел нам делать Христос. Кто из вас, прошедшие через ту очередь, поверили, что вы исцелитесь? Поднимите свою руку. Я присоединяю свою к вашим. Что мы делали там, под конец, как группа служителей там? Многие из них были больны. Я знал это, но они стараются приложить усилия, чтобы привести свое собрание, придут они или нет. Вот это подлинные пастыри. И Святой Дух сказал мне, пусть они возьмутся за руки. Мы переплели свои сердца и неводы вместе, и наши молитвы вместе. Иисус, исцели и их тоже, и соделай их сильными пастырями, сильными в Слове Господнем. Пусть Бог, братья мои, пусть Он даст вам все желания вашего сердца. Пусть вы будете служить Ему во все дни и иметь силу Божью в своей жизни, чтобы служить этим прекрасным людям. Пусть Иисус Христос, кто был с нами и с вами постоянно, пусть Он соделает Себя более явным для вас, чем когда-либо ранее. Вы — люди. Некоторые из вас были калеками. Возможно, вы в течение какого-то времени не будете видеть никаких изменений. Возможно, вы не будете видеть никаких изменений. Смотрите, что делал Авраам. Не имеет значения, что там. Это не то, на что вы смотрите. Не смотрите на свои симптомы. Смотрите на то, что он сказал. Если вы скажете, «Я до сих пор чувствую боль», это не имеет к тому никакого отношения. Вы исполнили то, что сказал исполнить Бог. Понимаете? Не смотрите на это. Смотрите на то, что сказал он. Бог сказал, что это так. Я верю этому. А вы верите? Я верю этому всем своим сердцем. Пока увижу вас снова, благословит вас Господь Бог. Мои молитвы за вас. Ни темная ночь, ни проливной дождь не станут преградой. Я буду молиться за вас. Вы молитесь за меня. Доколе свидимся опять, благословит вас Бог. Теперь пасторствующий брат. Вот.